о них и их домашних. И порой приходит мысль, что возможно, что с кем-либо здесь уже не увидимся. Вашей Наденьке, с ее теперь уже мужем, скажу, благослови вас Бог здоровьем, добрым разумом, охраной и непреклонной святой верою в Господа. Пусть только хранят во все земные дни принцип Господень для нас и будут счастливы. Ищите прежде всего Царствие Божие, остальное же все приложится вам. Более всего пусть боятся переместить, искать прежде всего остальное, а Царствие Божие как приложение. Тревожно и впервые услышал, что у Ивана Яковлевича были приступы, ведь он был всегда здоров. Да, сестра Лина, внешне наш человек тлеет. Милостью Божию я не болею. И хоть всякие недуги, как мошка кусает, но сила молитвы избавляет от всего. Питаюсь, как Илья под можжевеловым кустом. Вкусненького не имею, но лепешку и кувшин воды имею. На каждый день имею питание и для души. Скорбями нисколько не тягощусь, вижу уже многие плоды. Последний раз, когда мы с Лизой стояли у себя в садике, то сказала она мне в подтверждение: «Стоит пострадать». В общем, о себе я ни в чем Господом не оставлен, и вижу много чудес Его водительства и удивительную Его близость. Кто хранит ко мне добрую нелицемерную память, всем привет! Всех вас поздравляю с наступающим светлым праздником Пасхи. Господь Христос воскрес, воистину воскрес. Бог вам в утешение, и милость Его да не отойдет от вас. Есть надежда еще увидеться здесь, после этого огненного очищения. Ваш дедушка. Правда, вот эта надежда осталась неисполненной. После этого срока Николай Петрович не вернулся. Через год он уже ушел в вечность.
Я хочу добавить еще, когда было покаяние регистрированной Кировоградской общины и служителей, что просили прощения у нас и церковь, и за то, что нас неправильно отлучили. Но я говорил тогда, что если искреннее покаяние, то будет мир неискреннее, ничего не будет. Ну, оно было неискреннее, вот, я это чувствовал, а потом, уже через год примерно, мне наш сотрудник КГБ сказал, что тебе еще нужно, и уже старшие братья перед вами каялись, и церковь каялась, и все равно вам не достает этого. Ну, это было подтверждением того, что это покаяние было заинсценировано, заставили их каяться, и поэтому они так форму соблюли, никакого внутреннего, конечно, покаяния не было, и плодов покаяния не было. Такие они остались, какие были. Но, конечно, не их, они в каком духе так и были. Я обвиняю себя, что меня не хватило мудрости божественной распознать это и сразу сказать, и не идти вот на какое-то по-человечески, зная, что дух подсказывает тебе, что это не искреннее, притворное, а ты вроде соглашаешься с ним и принимаешь как за искреннее. Ну, а вот оно, это все потом обнаружилось этими вот высказываниями его для меня уже через год. Ну, теперь я хочу еще остановиться на последнем следствии в 82-м году, когда меня забрали в Кривом Рогу с нелегального положения, привезли в Кировоград, вначале в КПЗ, а потом в тюрьму через двое суток. Ну и когда привезли в тюрьму, после там обработки завели в камеру. В камере сидел один человек. Ну, я поздравствовался, конечно, заранее уже знал по тем срокам, что будут посланы люди в камеру для того, чтобы выведывать и знать мое состояние, это понятно. Ну и мы поздравствовали с ним, вот, он стал меня спрашивать, как будто он ничего не знает, ну, Я кое-что ответил, потом уставший был, изнуренный, прилег, уснул. После только что проснулся, он мне сразу показывает обвинительное заключение. Вот прочитайте, ему дали 13 лет особого режима за то, что он там порезал какую-то женщину, что ли. И вот, что вот, чтобы я дал заключение свое, подтвердил, что его неправильно судили, он подал жалобу, ну и так далее. Но фактически я ждал другого от него, конечно. Вот так потом и оказалось, что на другой день я начал немножко интересоваться уже верой. Вот. Ну а потом, короче говоря, выдал он же себя чем, что уходил как будто бы в санчасть, ну а приходил оттуда и приносил чаю хорошего, большие такие пачки. Вот. Ну, я понял, что кто-то ему этот чай там передает, дает. Вот. И потом эти дорогие заграничные сигареты. Хотя он там объяснял, что ему кто-то там передал, где-то он там взял. Но это все было за этот чай, за эти сигареты он нес это служение. Ну, а потом, в конце концов, я спрашиваю он меня, а как я смотрю, если бы вот за границу ты уехал, вот, поехал и так далее. Ну, это уже он совсем себя открыл. Я сказал, что я человек русский, и никуда не собираюсь и не думаю ехать и выезжать за границу. Ну, потом его перевели меня в другую камеру, вот. Ну, там уже, да, в этой же камере еще пришел с лагеря, как бы привели на доследствие, который знал меня, тот уже предлагал мне, чтобы Евангелие он может достать, что он может письма нелегально отправить, выбросить через окно, предлагал мне такие услуги. Ну, я, конечно, понимал это, от всего отказался. Ну и так, в процессе всего шестимесячного следствия со мной никто из работников ни тюрьмы, ни кроме следователя не разговаривал. Ну а все вот эти данные доносили им те, которые были со мной в камере. Почему? Потому что я это и чувствовал, и видел. Впоследствии как бы все это подтвердилось. Ну, в отношении следствия, что я хотел сказать, что, ну, то, что оно было непринужденным, следствие, ну, самое главное, что они собирали в этом деле, в моем, что я член Совета Церквей. Все 33 свидетеля как бы подтверждали мою приверженность к Совету Церквей, хотя они говорили из разных городов, что они очень хорошо говорили обо мне, о моем служении и так далее. И ничего порочного или что-то обвиняющее меня не было. Но им нужно было вот это, что я член Совета Церквей. Ну, я, собственно говоря, им сказал, что я и не отказываюсь, что член Совета Церквей. Зачем это все и собирать? Да, я член Совета Церквей, но он как бы вроде обрадовался, что я не отрицаю даже. Я говорю, нечего отрицать, да, я официально это заявлено, объявлено. Вот, ну и это еще подтвердил. И вот это было уже достаточно. Я, раз я член Совета Церквей, значит, это такая какая-то ужасная против власти группа людей или общество людей. Уже достаточно этого, чтобы судить по этой 209 статье. Но главное обвинение, значит, мне было, что я агитировал молодежь не идти в армию, не служить, а не выполнять гражданские обязанности, и чтобы не брали в руки оружие. Вот. Так сформулировано было и в обвинительном, так сформулировано и приговоре. Это главная моя такая вина. Ну и потом там другие уже, но это главное, потому что везде, где я потом был уже после осуждения, везде это мне начальство ставили главной причиной моего, моего преступления или наказания, как они говорили. И что еще там было взято из протокола из всесоюзного совещания, где там молитва была за солдата. Просил один брат, чтобы помолились. И вот эта молитва была, и эта молитва, значит, тоже взята в обвинительное и заключение, и в приговоре фигурирует, что я этим самым призывал. Ну, я говорил, что да, Евангелие учит так, что не убивать людей. Христос сказал, и верующие люди, поэтому, кто по совести своей считает, что это не нужно делать, он и не делает, и не будет делать. Не говорил я, говорил, так учит Евангелие, верующие люди так и стараются это делать. Я говорю, тогда нужно судить не меня, а судить Евангелие, зачем печатают те, которые Евангелие московского издания печатают, их надо судить за то, что они распространяют такую литературу, ну, в таком виде. Ну, что он мог сказать, следователь? Он ничего, собственно, не говорил. Ему нужно было оформить дело так, чтобы мне было можно дать 5,5 и конфискацию имущества, больше ничего. Ну, тянули до самого последнего дня, вот, уже оставался, завтра кончается 6-месячный срок, мне только пришел он, значит, вечером подписать это дело, познакомить и подписать. Ну, тут один вопрос возникал в отношении адвоката. Жена решила взять адвоката, я не хотел брать, но она взяла адвоката, вот, женщину. Ну, и та вызвала со мной побеседовать. Вот, я сказал, что, ну, пользы-то никакой не будет, что вы будете защищать меня, а мне все равно дадут 5,5 лет по этой статье. Ну, а вы смотрите, что вам не повредило дело. Но она говорит, что нет, я буду все на основании законов и делаю все на основании закона, так что мне нечего бояться. Ну, я предупредил ее и сказал, ну, дело ваше, смотрите. Ну, она сказала, что я под эту статью на основании дела, которое там собрано было, я не подхожу. Да, я, например, и то же самое понимал, что ни свидетелей нет на это, а просто взято, написано без единого свидетеля. Ну, я понял, конечно, что дело-то уже раз сделано, заведено и оформлено, то все равно мне этот срок дадут, какой самый большой, да и все. Ну, и когда дали мне обвинительное заключение прочитать, вот, то вечером прибежали, где это обвинительное заключение, кто вам дал там и так далее, с каким-то таким испугом, с нервозностью. Ну, я прочитал его, конечно, говорил, что мне надо готовиться к суду, к защите, или сказать последнее слово. Ну, я видел, что они боялись, чтобы это обвинительное заключение не попало к моей жене или к кому-то, чтобы никто ничего не знал. Ну, почему это делали? Просто они боялись, как однажды когда при аресте меня забирали, два милиционера и в штатском один человек привезли в милицию и говорят, ну, как вы чувствуете после этого шока и так далее. Я говорю, да я чувствую ничего, все нормально. Ну, а кто вы будете? Начал он со мной беседовать. А он говорит, да я дружинник. Я говорю, да нет, не похоже вы на дружинника, потому что участковые мне, даже, говорю, милиционеры показали удостоверение, а вы не показали, и командовали вы всем там, участковые вам подчинялись, дружинники обычно так не ведут себя. Но он говорит тогда, ну, я представитель еще какой-то. Я говорю, и на это не похоже. Ну, тогда он говорит, что я сотрудник КГБ. Ну, вот я говорю, это другое дело. А чего вы, говорю, боитесь, если вы действуете справедливо все? Чего вы боитесь сказать свое имя? Ну, он говорит, что я не хочу, чтобы завтра весь мир, на весь мир мое имя фигурировало. Ну, я говорю, а чего вы боитесь, если вы все законно делаете, поступаете? Ну, так вот, по-видимому, и здесь. Ну, все равно как-то там, я не знаю, как оно было. Но суд, я приготовился там для защиты, сказать, думаю, может быть, защитницы не может не быть, не разрешат, или еще все можно было ожидать. Но потом привезли меня на суд. Вот. Ну, я увидел, что и верующие, жена, дети там, и много неверующих. Вот. Ну, в суде оказалось, что я уже сказал, что они долго там не решали, а просто посмотрели, что можно таким образом открытый суд делать, что никаких там стечения людей многих нет. Но объявили, что из-за того, что нет двух свидетелей, и с этого суд не состоится. Перенести там через 2 недели состоялся суд, о чем я уже говорил. Ну, я попросил Евангелия, чтобы мне дали московского издания, которое жена принесла для моей защиты. Ну, защитница согласилась, что можно, раз такое издание нужно для защиты, а прокурор и судья не разрешили. Но защитница, общественный обвинитель был такой человек малограмотный, там сосед недалеко, ну, выучил ли ему, написано было, конечно, наговорил то, что нужно было сказать для такой обвинения моего несправедливого, там назвал меня Иудой, предателем и так далее. Но потом защитница, конечно, она сказала просто так правду и по отношению дела, и по отношению меня самого. Ничего она там не делала для меня, каких-то услуг, или как потом говорили, что денег много ей заплатили жена, ничего подобного этого не было. Но она просто, как защитница, сказала в защиту мою, да и все. Ну и что же оказалось после суда, как жена потом сообщила, ее сняли с работы и исключили из партии. И она, конечно, ради меня очень потерпела. Ну, может быть, сейчас, когда вот это восстанавливается гласность, и, может быть, ее и восстановят, фактически, конечно, должны бы восстановить. Я хотел, чтобы восстановили ее. Ну и, конечно, молюсь о ней. Вот так, как она пострадала за меня, ну а из-за меня, и за дело Божие. Ну а в каком она сейчас положении, состоянии находится, я не знаю. Ну, судья, перед тем, как предоставить мне последнее слово, сказал, что вот от последнего вашего слова, что вы скажете, зависит срок наказания. То есть он дал просто понять или намекнул, что если я пойду на какие-то уступки, изменю или осужу себя, что я неправильно делал, то могут там сократить мне срок наказания. Если же нет, то, конечно, надо ожидать самую высшую меру по этой статье, и все. Ну, конечно, что идти на какие-то изменения, на уступки и так далее, на сделки. Это только они имели в виду, что все-таки 5 лет и 5. Вот, это как они сказали мне в Воронке, что последний раз тебя судим, считали, что и считают, наверное, что я уже за эти 10 лет не выживу в таком возрасте и умру, и уже мне больше судить не нужно. Ну, я выслушал эти слова, ну, так немножко взвесил, почему они сказаны, понял все это. Ну, никакой тени сомнения не было, ни чтобы идти на эти самые уступки, чтобы мне там 2-3 года меньше дали, или, как слышим другие, что вообще на суде из-за страха отказывались и шли в регистрированную. У меня этого ничего не было, никаких колебаний. Такая твердость веры была и упование на Бога, и что это... Так все должны мы принимать ради Господа, самые большие, тем более, что у меня была пятая судимость. Но когда уже предоставили мне последнее слово, то я сказал, что прежде всего, что вы обвиняете меня вот в этом главном, что я призывал молодежь отказываться от службы, военной службы, отказываться от оружия, и что я это проводил такую агитацию, что ни одного свидетеля нет, который бы сказал и подтвердил, что я это говорил где-то, а не то, что убеждал. А то, что на совещании помолились за солдата, а по просьбе одного верующего брата, так эта молитва совершена была, как и обычно, мы молимся. Ну и потом, что если будет указ запрещающий вот, или разрешающий, все равно найдутся люди по своему состоянию убеждения, которые, если он убежден, что убивать нельзя, он не будет убивать и откажется. И если клятву нельзя, он не будет клясться. А если человек не убежден, он все равно будет это делать. Будет этот строгий приказ или не будет. Ну, а потом я сказал, что если уже вы судите меня за это, так надо судить Евангелие и судить тех, которые печатали Евангелие, в частности, в московских типографиях, потому что там напечатано, что Христос сказал «не убей», чтобы никого из людей не убивали. А это распространялось литературой, это Евангелие нашими типографиями. Ну, конечно, они этого внимания ничего не приняли. Ну, а потом я сказал, что в своих убеждениях я таким же, как был, таким и остаюсь. Вот, и что вы судите меня несправедливо, и вы уже в Кировограде такой суд делали и судили наших двоих братьев и сестру в 62-м году, и дали тоже по 5 лет усиленного и по 5 лет ссылки. А потом они отсидели по 3 года и их реабилитировали. Так может и со мной, говорю. Вот, судите сейчас, дадите мне 5,5, отсижу, а потом реабилитируйте. Как уже вообще в жизни моей 3 раза христиан судили и реабилитировали. Так может быть и со мной. Ну, а какой приговор там вынесете? Вот, я уже знаю, что строгий будет приговор. Но я принимаю это с радостью, потому что не как вор и убийца, а как за свидетельство о Христе, за правду Божию, за веру вы меня приговариваете. Ну и закончил вот словами Мережковского. Есть радость в том, что люди ненавидели, добро считая злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе одиноким странником, и не иметь друзей. Ну, тут, конечно, в зале было телевидение, там записывали все, фотографировали. Ну, я слово свое последнее, как будто бы сказал это все спокойно. Ну, как реагировали люди на это? Я особенно не обращал внимания на это. Ну, видал, что верующие были довольны судом, по их выражению, потому что как потом мне выкрикнули, цветы бросили, о чем я уже сказал. Ну, а неверующих, которое было большинство, и, по-видимому, специально приглашенные люди, то они, собственно говоря, ничего, я не видал никакой реакции, внешне они тоже не реагировали. Но думаю, что были и такие, которые все-таки понимали сущность суда и за что меня судят. Думаю, что некоторые понимали это. Но потом уже, когда воронок меня посадили, то прибежал запыхавшийся один из сотрудников милиции и говорит, что у Сысоева забрали магнитофон и фотоаппарат, что он записывал это, ну и так далее. Ну, впоследствии я узнал, что да, магнитофон, что там пытался он записать или записывал, отобрали, выследили, и там где-то на улице уже или в другом месте, несмотря на передачу, все равно нашли, отобрали и забрали эти пленки, записи. Ну и фотоаппарат забрали. Потом, правда, и фотоаппарат через некоторое время магнитофон отдали. Ну, а пленки там засветили, что ли, или взяли себе, не знаю. Но все это говорит о чем? Что боятся вот они правды этой. Ну, если судите справедливо, чего бояться, если даже запишут, если скажут. Ну, а потом, конечно, по телевидению показывали несколько раз. Вот, и дом там сфотографированный. Кстати сказать, не наш дом, а соседа, который построил большой дом, сфотографировали, объявляли, вот что, какой я домина имею и так далее. А дом-то сфотографирован не наш был на этом, на... Ну, потом там как, где литература забирали, хранились, ну, и потом такое там инсценировка, говорят, была, что вот немцы убивали людей, а я против этого и так далее, чего, конечно, не было, и два... Около 3 лет я был в армии, на фронте был, и нигде, конечно, ну, я, правда, был неверующий тогда еще, но нигде ничего подобного и не было. Ну, понятно, это нужно, как Христа пришли к злодеям, повесили Христа и двух злодеев, так, чтобы оправдать такой большой срок, нужно же какую-то такую вескую причину дать и возбудить общественность против меня. Потому что иначе как оправдать свои действия? Ну, а теперь уже, когда вот отменяются и пишут многие приговора, и несправедливые, и так далее, то, конечно, может быть, что-то разберутся и в наших делах. Но и потом освобождение вот наших узников, кого по амнистии, кого там по помилованию, и еще по каким-то делам. Вот, все это говорит, что за какое-то за восстановление более справедливости. Ну, может быть, дает, что и у нас фактически, когда меня прокурор Тувы спрашивал, как я смотрю на гуманный акт советского правительства в отношении освобождения Ульяны Германюк, Петра Васильевича Румачика и кого-то еще, то я сказал, что они должны быть реабилитированы, а не помилованы, потому что их вина, так же, как и моя, только в том, что я искренне верю в Бога. А по Конституции мы имеем право свободу совести и на основании декрета Ленина об отделении церкви от государства мы должны иметь эту свободу совести. Вот. Ну, а поскольку люди... которые начальники, которые освободили их там по помилованию или как, все равно я приветствую и благодарю этих людей, которые решили освободить наших единоверцев из тюрем и лагерей, которые сидели там совершенно незаслуженно.
Вы отбывали срок в лагере среди тувинцев. Расскажите об этом народе.
Ну, Тувинская ССР, это на границе с Монголией, находится в Красноярском крае, самый юг ее, столица ее Кызыл. Ну, куда вот и меня привезли, я уже в дороге в этапе узнал, что меня везут в город Кызыл. Ну, я вспомнил, что там отбывал срок. Передо мной Николай Ильич Кабыш. Ну, и мне даже как-то немножко вроде воспоминания от этого, что меня везут туда, но... ободрило меня больше, хотя я и не унывал, куда меня везут, потому что в запорожской колонии, где я был временно там, как на пересылке, когда начальник режима вызвал и сказал, что на Куриловец отправляет, я говорю, гражданин начальник, с Богом, хоть на край света отправляйте, мне не страшно. Там сказал: удивительный вы народ, чего, что вы ничего не боитесь, ни страха, ничего на вас не действует. Я говорю: ну а чего верующим бояться? Умрем, будем иметь веру на жизнь вечную. Ну вот так и это. Ну а все-таки как-то, когда это я узнал, просто меня еще ободрило больше. Но когда приехали уже на колонию, с нами ехали уже с Минусинска некоторые тувинцы, возвращались с малолетки, с особого режима. И тут уже я в ШИЗО познакомился близко, ближе с ними. Вот, в ШИЗО что-то больше недели нас держали. Ну и они, конечно, по-своему говорили, спрашивали мне вопросы, зная, что я верующий. Но я, естественно, спрашивал их и хотел узнать, что есть ли у них хоть какая-либо вера в Бога или что. То они сказали, что у нас дед, у нас у молодых вообще никакой веры нет. Вот. А когда горе говорит, то у нас такая вера. Есть там дерево какое-то в балке стоит, священное они считают. Вот если студентам надо поступить в институт, они едут к этому дереву, там что-то шепчут и бросают деньги туда, к дереву этому. Если какое-то горе, тоже едут к этому дереву, тоже бросают деньги. Вот это все говорит, что у нас есть. Никакой веры у нас нет. И даже когда мне приходилось с молодыми немножко говорить, то один такой тувинец просто задал мне вопрос: «Дед, а что такое Бог?» Он впервые как бы услышал это слово и как просил, чтобы объяснение этого. Ну, я, конечно, постарался ему объяснить, что такое Бог, вот, и что он дает и так далее. Ну, и потом в какой-то мере я понял, что на него повлияло это, потому что в день моего рождения, когда был день рождения, он написал две поздравительные открытки. Одну на русском языке поздравил, так хорошие мне пожелания написал, даже упомянул там о Боге моем. А второе на тувинском языке, то, ну, по-видимому, то же самое переведенное на тувинском, с цветами. Ну, конечно, это для меня, для души моей было приятно, что все-таки он, не зная ничего, что такое Бог, а тут уже выражает, как мне пожелание от Бога для меня счастье. Ну, а жизнь их, как я потом узнал, их там всего 260 тысяч, кажется, всего тувинцев. Ну, такая проходит, как язычников, в ужасных условиях греха, рабства греха, пьянства, порабощенные вот этим наркотиками, травой, коноплей. Почти все беспрерывно курят. Очень много туберкулезных больных, очень много. И в лагере было целый барак двухэтажный одних туберкулезных, кроме того, что лежали в санчасти. Ну и потом нравы у них такие ужасные, то есть в чем, в каком смысле. Вот со мной сидели много стариков, инвалидов за 60 лет, тувинцев. И все они почти сидели за убийство. И убийство, причем не чужих каких-то людей, а обычно своих. То свояка, то отца, то там жену и так далее. Все своих. Но я и спрашивал, почему же это так. А вот один говорил мне, он, значит, брат жены его, пришел и что-то начал его там упрекать, уговаривать, потом ударил, что ли. Он схватил ружье и убил его насмерть. Другой жену избил до того, что она умерла. Третий тоже. Вот все такие вот ужасные нравы. И все они почти, головы у них побиты, порезаны, все в шрамах. Это беспрерывные драки, начиная с молодых и кончая стариками. Но, конечно, что у меня бы вызывалось, это жалость к этим людям, как и ко всем порабощенным грехом. Ну, я старался что-то сказать, убедить или отвратить от зла. Ну, и своей жизнью старался чем-то им показать, что есть Бог, который может человека сделать добрым. Ну и так, с первых дней я встречался с ними, говорил. Вот, ну, находились такие некоторые личности, как я уже говорил в той пленке, что когда узнал, что верующий, он подбежал ко мне и кричал: «Я сатана, я сатана, я против Бога». Ну, что я ему говорил: «Вы не сатана, сатана вас живет дух, а вы-то человек». Ну, потом он умер. Вот. Но все-таки, во-первых, что пребывание Николая Ильича Кабыша произвело на их определенное действие, потому что многие одни говорили, тувинцы, мне, что вот был здесь Кабыш Николай Ильич, он был очень хороший человек, вот, и как человек, что он верил Богу, молился и так далее. Но было хорошее свидетельство. И для меня тоже было это отрадно, раз о нем хорошее свидетельство, а я знаю его хорошо, значит, они уже и ко мне будут в таком расположении. Ну, много за него спрашивали, что я мог говорил и что нужно говорил. Ну, а так вот я жил среди них и в секции, и на работе. На работе было 2 русских, а 4 тувинца. Ну, а потом однажды прибежал ко мне вот утром художник колонии, тоже тувинец, и хороший музыкант, в прошлом он был учитель, прибежал ко мне и говорит, называя меня по имени-отчеству, что я вот сегодня видел такой сон и видение, что мне Бог явился и сказал, что я тебе присылал одного ангела, ты не послушал. Вот я прислал другого ангела тебе, ты должен его слушать. Если не будешь слушать, то ну, что-то плохо будет, вплоть до того, что он умрет. И вот этот страх его заставил прибежать ко мне, и он называет меня ангелом, что мне так сказано, говорит, ты должен мне сказать что-то очень важное о Боге. Ну, я выслушал его, потом,
это
конечно...
Это было ночью?
Нет, это было днем. Ночью ему было это, а он пришел ко мне днем, утром вернее, сразу с подъема прибежал. Ну, я объяснил ему, вот, о Боге сказал, о спасении, о покаянии, ну, все то, что нужно, уже я всю беседу эту не помню, но об этом я говорил. И он так эти слова воспринял очень сильно, и после этого стал очень часто подходить ко мне, спрашивать уже о Боге, о вере и так далее. Ну и потом его было покаяние, он покаялся. Жизнь его вся изменилась.
Трудный путь его был к покаянию.
Ну, я так считаю, что его вот этот страх, который или от сновидения, или видения нашел на него, это было основой для его покаяния. И он покаялся очень, по-моему, быстро, ну, может быть, через неделю, через полторы после нашей беседы, и стал он новым человеком, новой тварью, и начал молиться, вся жизнь его изменилась, что, конечно, не могло быть незамеченным, потому что он начал говорить другим тувинцам уже о Боге, о радости, которую он нашел в Боге, вот, начали приближенные, ну и со мной беседовал, очень много задавал вопросов, которые были у него, как со стороны его жизни, его родных, его народа, и уже со стороны, как бы, желал он даже, очень желал принять крещение, и чтобы быть уже членом церкви, но даже он предлагал там всякие методы, варианты, чтобы в зоне преподать крещение. Ну, я на это не согласился, говорю, что это, во-первых, может, мы не сможем это сделать, а во-вторых, это крещение может быть, может, неполноценное. Уже сказал, что спасение даруется не за крещение, а за веру в Бога, ты уже спасение получил, имеешь, а крещение для того, чтобы дать обещание Богу доброй совести служить и, видимо, присоединиться к Церкви Христовой. Но он согласился с этим. Вот. Ну, а впоследствии я, конечно, знал, что когда сидел в КПЗ, то уже больше с ним приходилось беседовать о Боге и больше слушать их мнение о Боге и вера у них какая была или что. Вот. Но они тоже сами мне подтвердили, что веры у них никакой нет, ни официальной никакой. А вот только что это дерево где-то есть, там есть, что они ездят и там молятся, шепчут что-то и бросают деньги.
Это порода дерева какая-то?
Да, дерево, ну там
или
тайга.
Или одно дерево священное?
Тайга, ну, по-видимому, там какое-то определенное дерево у них и выбрано как кумир этот, которому они поклоняются. Вот и все. Ну, а потом мне уже жена сказала на свидании, что о тувинском народе молятся, передали по радио, что совершают молитву верующие там за границей. Меня, конечно, это тоже обрадовало, и, может быть, результаты вот моего пребывания в лагере, обращения вот этого тувинца, а потом еще обратились там 2-3 человека, ну, а вот сейчас еще знаю, что еще там обратился один человек, тувинец. Значит, может быть, результаты этих молитв и их там за границей, и здесь я постоянно молился за тувинский народ, и сейчас молюсь, вот, поскольку я там 5 лет отбыл. Я всегда вспоминал, как на одном из совещаний в Сибири брат приглашал, чтобы с Украины, с России приезжали сюда в Сибирь трудиться. Ну, конечно, сюда в Сибирь добровольно обычно никто не едет. Так он говорил, что, братья, мы рады, говорит, сибиряки, что когда везут вас сюда в лагерь, в тюрьму или в ссылку, что вы хоть ничего не будете делать, только молиться за сибирскую землю будете, за народ в Сибири. И тоже, мы, говорит, этому рады. Ну, а тут, конечно, в Сибири я в Кызыле был, там вот сейчас в ссылке рассеяны тоже по всей Сибири. Конечно, каждый брат с семьей молится о том народе, где он находится. И так Слово Божие учит нас, что в послании, то есть пророк Иеремия говорит: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я поселил вас, и молитесь о нем Господу». Поэтому это такое повеление Господа, и мы это делаем, и думаю, что и мы, и все остальные делают верующие в Сибири. Ну вот, и, конечно, мы сейчас молимся, и желание у тех, которые покаялись, тувинцы, ясно, как и у нас, чтобы нести эту весть радостную, благую, весть спасения своему тувинскому народу. Конечно, там может быть очень много препятствий, трудностей, потому что вот от этого уже тувинца как бы и родные вроде отказались, и жена не хочет этого признавать и так далее. Но он, конечно, остается то, что он нашел счастье в Боге, он не хочет ни на чего менять это. И хочет одно только желание у него и у других, чтобы передать эту благую весть Евангелия другим для спасения. Ну, мы об этом молимся, чтобы Господь помог и зажег светильник среди тувинского народа. Ну и моя просьба, конечно, что кто из будет слушать эту пленку, может быть, хоть однажды после пленки, чтобы помолились за пробуждение в тувинском народе. Потому что там, вот кроме этого обряда священного дерева, как они мне свидетельствовали, говорили, ничего, никакой веры нет. Ну, там есть старообрядцы, ссыльные в прошлом, как они рассказывали, по их селам, по рекам, где там они живут. Ну, они об них плохого свидетельства. С одной стороны, что вот не дают никакой посуду там попил или не даст совсем попить, а если дал попить, то посуду эту выкидывает или разбивает, или там совсем, ну, такие вот отталкивающие моменты у них, и они это говорили мне, что плохо. Ну, и потом у их мнение такое, что старообрядцы проклинают их, когда они воруют там, что-то обворуют их или что-то зло сделают, потому что в КПЗ мне спрашивали, проклинаю ли, если я, мне сделают зло, проклинаю ли я кого-нибудь. Я говорю, что нет, мы не проклинаем, а благословляем гонителей врагов своих и добром стараемся победить зло. А они тогда сказали, что вот старообрядцы это делают. Но я сказал, я не знаю, говорю, но не считаю, что думаю, что они тоже не делают этого. Просто Бог, когда вы делаете верующим людям зло, то Бог вступается в защиту и наказывает вас за это. Вот.
Иван Яковлевич, как вас провожал тувинский народ, когда вы, у вас кончался срок в лагере?
Ну, как провожали тувинцы? Вот. Большинство тувинцев не хотели, чтобы я уезжал от них. Ну, и те, которые приближенные были, которые покаялись, те, конечно, очень не хотели. Вот. И пришлось мне их успокаивать, что Бог не оставит вас, Бог пошлет или других, или сам будет вас утешать, ободрять и так далее. Ну, они, понятно, я понимаю это, что лучше быть в общении, тем более, вот, как они слишком меня высоко считали ангелом, так и называли многие, что ангел я. Но я им говорил, что я не ангел, я человек, посланный Богом сказать вам о Боге, и больше ничего. И мне никакого не поклонения, ничего. Но это свойственно, по-видимому, человеку, как и Корнилий поклонился Петру, когда тот вошел. Вот. Ну и даже вот эти не